Стихи 33-36. Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Поскольку завистливые иудеи, смотря на чудеса, по злобе ума превратно толковали их, то Господь и говорит следующее. Люди, получившие светильник от Бога, то есть дар ума, которым мы смотрим как бы светом нам данным, сокрыли рассудительность и, омрачив себя завистью, не видят чудес и благодеяний, хотя мы для того получили ум, чтобы поставлять на подсвечник, чтобы и другие видели свет. По моему мнению, он говорит так. «Фарисей, ты имеешь знание, это светильник. Тебе следовало воспользоваться сим знанием к тому, чтобы самому признать чудеса и другим объявить и объяснить, что они суть дела Сына Божия, а не Вельзевула. Таким образом, и входящие, то есть вновь вводимые и начинающие, увидели бы свет. Ибо кто мудр, тот уже вошел, а кто еще учится, тот лишь входит. Но вы, фарисеи, не захотели сделать сего. А око души, то есть ум, доселе прямое, искривили и затемнили. Ибо как око тела, каково само, таковым делает и тело, например, если оно чисто, то и тело светло, а если оно темно, то и тело мрачно, так же точно и душа располагается по состоянию ума. Если око и свет, полученные ей от Бога, начинают омрачаться завистью или любостяжанием, и вообще сказать любовью к вещественному, то и она омрачается. Стихи 37-41. Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто». Хотя Господь знает недоброжелательство фарисеев, однако же обедает с ними, потому что они были лукавы и нуждались в исправлении, ибо для того он обедает с ними, чтобы иметь повод к улучшению нравов их. Например, и теперь, смотря на неразумные их обычаи умываться перед вкушением пищи, научает, что душа должна быть очищена добрыми делами, так как полоскание водой очищает не душу, а тело. Они безрассудные думали, что через погружение в воде и омытие тела вместе с телом очищается и душа их. Поэтому Господь воспользовался прекрасным примером чаши. И как время было стола, Он упоминает о чаше и блюде, и, заимствуя свидетельство от того, что лежало перед глазами, убеждает фарисея, что как нет никакой пользы, если чаша снаружи чиста, а внутри наполнена всякой грязью, так нет никакой пользы и в том случае, если при омывании тела душа исполнена всякой нечистоты, например, хищение и лукавство. Господь сделал намек на две господствующие страсти иудеев: словом «хищение» на любостяжание, словом «лукавство» на зависть и следствие зависти. Итак, никакой нет пользы, если душа находится в таком состоянии, безрассудной. Не тот же ли сотворил и душу, кто сотворил тело, на котором вы так много останавливаетесь? Поэтому вы должны и душу очищать. потом научает их, как очищается внутренность. Именно, указывает на милостыню. Смотри, пожалуйста, как он, указав на милостыню, врачует обе страсти их. Разумею, зависть и хищение. Ибо кто истинно милостив, тот не будет ни похищать у того, кому он творит милостыню, ни завидовать ему. Итак, поскольку он порицал у них две страсти, то изгоняет их одним лекарством, именно милостыней, которая есть первая дверь боготворящей любви. А где любовь? Там какое любостяжание и зависть? Из того, что у вас есть, то есть от имения вашего. Хорошо сказал, из того, что у вас есть, а не просто из того, что есть. Потому что имение находится в сердце любостяжательного и господствует в нем. Почему и Давид заповедует не прилагать сердце к богатству? Смотрим Псалом 61, стих 11. То есть не пригвождать его и не привязывать. Стихи 42-51. «Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председание в синагогах и приветствие в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. На это некто из законников сказал ему: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Но он сказал: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши, сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними. Ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей говорю вам, взыщется от рода сего». Фарисеи, именно для того, чтобы не приступить закона, давали десятину из самых незначительных предметов. Если кто упрекал их в мелочности, они ссылались на закон, который повелевал приносить священникам десятину со всего. Поэтому Господь и говорит: «Как сим вы не пренебрегаете, так надлежало вам творить суд и любовь Божию». Поскольку фарисеи были неправосудны, притесняли вдовиц и сирот, то Господь говорит: «Должно вам иметь суд», то есть правосудие. Поскольку же они были презрительны и к Богу, без рассуждения простирая руку к священным делам, то Господь заповедует им иметь любовь Божию. Ибо кто любит Бога, тот к делам Его не приступает с пренебрежением. А мне кажется, поскольку два вида любви – любовь к Богу и любовь к ближнему, то, быть может, Господь намекает на эти два вида. Словом «суд» обозначает любовь к ближнему, так как правосудие и непритеснение ближнего происходят от любви к нему, а словом «любовь Божия» без сомнения обозначает всецелое расположение к Богу. И когда кто любит ближнего не по какому-нибудь мирскому или постыдному расположению, но ради Бога, тогда и эта любовь может быть названа любовью Божией, так как она заповедана Богом и благоугодна Ему. Они, фарисеи, любили, чтобы всякий человек отдавал им честь, и чтобы в народных собраниях называли их титулом «учитель». Смотрим Евангелие от Матфея, главу 23, стих 7. Это означают слова «приветствие», «председание». Господь же говорит: «Вы подобны гробам, которые полны всякой гнилости, а снаружи блещут мрамором. Люди по наружности их не узнают, какими правилами они руководствуются в жизни. почем они ходят? А если бы знали, то отвратились бы по причине внутренней скверности. Законник безрассудно сам себя подвергает обличению. Законники были иное, чем фарисеи. Фарисеи считались подвижниками и отсеченными от прочих. А законники были книжники и учителя, и для желающих разрешали вопросы из закона. Они, законники, налагали на людей бремена, тяжелые и неудобоносимые, а сами не дотрагивались до этих бремян и перстом своим. То есть сами ничего не соблюдали из того, что заповедовали прочим. Ибо когда учитель сам делает то, чему учит, тогда он облегчает бремена, подавая в самом себе пример и ободряя учеников. Когда же он ничего не делает из того, чему учит, тогда бремена кажутся ученикам истинно тяжелыми, так как где и учитель не может выполнить их. Господь обнаруживает также, что иудеи — потомки Каина и наследники его злобы, когда говорит, что вся кровь, пролитая от Авеля до Захарии, взыщется от рода сего. Вы, говорит, убивали пророков, братьев ваших, как и он Авеля. Почему не без основания некоторые принимали Каина за образ людей, побивавших пророков, за что отмщено им в 7 раз, то есть наказанием легчайшим, а Ламеха за образ людей, убивших Христа, за что отмщено им в 70 раз седьмежды? Смотрим книгу Бытия, главу 4, стих 24. Именно рассеянием в плен безвозвратны. Кто же был Захария, которого убили между храмом и алтарем? Одни говорят, что это давнишний Захария, сын Иодаев, которого побили камнями, как известно из книги царств. Другие же говорят, что это отец предтечи. Он не исключил из ряда дев Богородицу после того, как она родила Христа, и поставил ее на том же месте, где и они стояли. Это место было между храмом и внешним медным алтарем. За это и убили его. Так как некоторые ожидали во Христе будущего царя своего, а другие, между тем, не желали быть под властью царя, то поэтому убили этого святого. И за то, что он утверждал, что родила дева, и что родился Христос, будущий царь их, что было им противно, ибо они желали быть без царя. Стихи 52-54. «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскивая из-под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его. Ключом разумения Господь назвал учение и руководство посредством закона, могущего приводить ко Христу. Ибо закон без сомнения служит руководителем ко Христу. Итак, законники, по-видимому, объясняли закон, а между тем злонамеренно удерживали ключи разумения и не отворяли дверей закона, через которые могли бы сами они и народ прийти ко Христу. Закон служит дверью ко Христу. Но эта дверь остается заключенной, если кто-нибудь не объяснит примрачной стороны закона и таким образом не отворит дверь. Ибо и Господь сказал: «Если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне». И опять: «Исследуйте Писание, они свидетельствуют о мне, но вы не хотите прийти ко мне». Для примера укажу на одно. У иудеев, как известно, заколаем был агнец, помазываемы были пороги, вкушали они мясо сии, и это у них было победой над губителем. Смотрим Исход, главу 12, стихи 1-13. Всем этим предизображалось таинство Христово. Когда Христос заклался, как непорочный и пречистый агнец, тогда помазаны и наши пороги, то есть сердце и воля, и над двери их, то есть ум. и мы вкусили плоти Сына Человеческого и победили губителя душевных наших сил. И очень многие установления закона указывали на Христа. Хотя закон был как бы прикрыт и заперт темнотой буквы, как бы дверью какой, но если кому-нибудь вверяемо было учение, тот имел ключ разумения. И если бы таковой пожелал, то мог бы отворить его. И сам вошел бы, и других бы ввел. Но законники не сделали этого, а ключ разумения взяли, то есть сокрыли, спрятали из виду. Когда же взят был от среды, сокрыт этот ключ, то есть истолкование закона, то запертой осталась и дверь его. Под ключом разумения можешь понимать и веру, ибо познание истины происходит через веру, как и пророк Исаия говорит: «Если не уверуете, не уразумеете». Смотрим книгу пророка Исаии, главу 6, стих 10. Итак, законники, ключ разумения, то есть веру, взяли от среды и скрыли. Ибо они не допускали некоторых веровать во Христа, Спасителя всех. Он творил чудеса, и народ, веруя ради этих чудес, признал бы его Богом. Но они, законники, говорили, что он совершает эти чудеса силою Вельзевула. Видишь ли, как они взяли ключ разумения, не допуская верить тому, что самих привело бы к знанию. Христос в синагогах учил воле Божией, а они, законники, говорили: «Беса имеет и беснуется, зачем его слушаете?» Итак, они, то есть фарисеи и книжники, поистине взяли ключ разумения, но сами не вошли и других не впустили. И притом входящих, то есть способных уже к богопознанию. Когда он еще говорил сие, они вместо того, чтобы признаться в своем бессилии, как бы в опровержении его слов, объявили себя именно мудрейшими его и начали заграждать ему уста, то есть непрерывно спрашивать его и приводить в недоумение. Ибо обыкновенно происходит затруднение в речах, когда одного человека очень многие вдруг спрашивают, и притом о разных предметах. Тогда человек этот, не имея возможности всем отвечать, неразумным дает повод считать себя побежденным. Тоже злоумышляли против Христа и эти проклятые. Они многие, вопрошая одного, думали сбить его в речах и привести в затруднение, как не могущего им отвечать. Что было и вероятно, ибо как может один вдруг отвечать многим на разные вопросы? Это можно понимать и в таком значении – уловить его из уст и обличить. Ибо когда кого уловят в собственных его словах, то он, кажется, сам замыкает себе уста, то есть обличается своими устами и осуждается. Это значение видно из последующего, ибо сказано, стараясь уловить что-нибудь из уст его, что немного прежде названо «заградить уста», то теперь заменяется словами «уловить из уст его». Вопросы ему предлагали, то относительно закона Моисеева, чтобы обличить его как богохульника, который хулит Моисея, ибо они подозревали его в этом, то касательно кесаря, чтобы объявить его возмутителем и домогающимся власти. И обо всем таком, что могли придумать души лукавые и исполненные всякой злобой.